один из самых фешенебельных кварталов Парижа.
Он шел следом за каким-то толстяком в твидовом пальто. Тому было лет 60, но возраст не лишил его беспечности. Лысый уже держал кулак наготове. Но вдруг в аллеях Тюильри конкуренты перехватили его дичь. Две тени, выделившиеся из мрака. Наперекор здравому смыслу этот, в твидовом пальто, не захотел добровольно расстаться со своим бумажником. Пришлось брать силой. Разбили в кровь лицо, ногами запинали по почкам. Задохнувшись от боли, твидовый не мог даже вскрикнуть. Лысый решил, что это несерьезное отношение к работе, и вмешался. Особых усилий не потребовалось. Стоило ему только пальцем ткнуть, и они повалились друг на друга. Молокососы. Что с них взять? В пустых горшках и то весу больше. Потом он помог толстяку подняться. Кровь била из него фонтаном. Лысый прикладывал платок, пытаясь остановить кровотечение, но того заботило лишь одно.
«Мой лати! Лати!»
Он харкал кровью, но на языке у него было одно.
«Мой лати!»
Его мучила другая боль.
«Оригинальное издание, понимаете?»
Лысый, конечно, ничего не понимал. Твидовый потерял свои очки. Он рухнул на тротуар. Вот чудак, что за радость дрязгаться в луже собственной крови? Тот шарил вокруг, как слепой.
«На рисовой бумаге!»
Шахтер с юных лет, перешедший потом на ночные облавы, лысый видел в темноте, как кошка. Он без труда нашел то, что искали. Небольшая книжка валялась в нескольких шагах.
«О, месье, если б вы знали...»
Он судорожно прижимал к сердцу свое сокровище.
«Вот, возьмите, прошу вас, пожалуйста!»
Он открыл бумажник и протягивал лысому целое состояние. Лысый раздумывал. Для грабителя это были нечестные деньги. Но тот засунул ему пачку в карман. Когда лысый рассказал о своем приключении Изабель, девчушка наконец улыбнулась, что редко с ней случалось.
«Это был библиофил».
«Библиофил?» — переспросил лысый.
«Да, тот, кто предпочитает книги литературе»,
— объяснила она. До лысого все еще не дошло.
«Для таких людей важна только бумага, переплет», — продолжала Изабель.
«Даже если внутри ничего не написано?»
«Даже если там написана какая-нибудь ерунда. Они расставляют свои томики подальше от солнечных лучей. Они даже не разрезают страницы. Они берут их в руки, только надев тонкие перчатки. Они их не читают. Они на них смотрят».
И тут с ней случился припадок дикого смеха. Раньше лысый принимал этот ее смех за приступы астмы, спровоцированные угольной пылью шахтерского поселка. Но нет. Этот вырывавшийся из легких поток воздуха был смехом Изабель. Лысый никогда не мог понять, над чем она смеется. На этот раз малышка пояснила.
«Мне только что пришла идея. Очень, как бы это сказать, в духе предместья Сент-Оноре».
Лысый ждал.
«Забавно было бы самим делать редкие книги с переплетами из ткани Гермеса, Жанны Лафори, Ворта, Оросена».
Она принялась икать, выкрикивая имена известных модельеров.
«Верх шика, правда?»
Идея дочери понравилась отцу. Девчонка была права. Лысый наконец понял, в чем тут фокус. Эстеты никогда даже не открывают книги. Что бы там ни случилось, высокая мода будет подниматься все выше, кулинарное искусство все так же будет ублажать желудки аристократии, любители музыки всегда сумеют настроить свои скрипки, и даже в худшем из катаклизмов планетарного масштаба всегда найдется такой чудак в твидовом пальто, готовый лечь костьми за оригинальное издание. Лысый отправился по модельерам. Те и в самом деле нашли идею шикарной. Лысый собрал их обрезки. Изабель в это время рылась на помойках, отбирая материю, выбрасывая шерсть и синтетику и оставляя лен, хлопок, холст и марлю. Лысый умаслил лучших печатников, и вскоре известнейшие печатни выпустили Барреса в обложке от Баленсиаги, Поля Бурже в гермесовском переплете, Жана Ануя в наряде от Шанель или какой-нибудь острие меча юного де Голля в одеянии тончайшего шелка от Ворта. Всего пару-тройку номерных экземпляров каждого названия, но по такой цене, которая позволила доверху наполнить тарелки Изабель. Лысому следовало бы на этом остановиться. Его идея оказалась более христианской, чем занятие его жены. Костюмы его стали отныне белизны безупречны, и его девочка ела теперь досыта, наконец найдя то, что было ей по вкусу. Увы, Лысый был захватчиком по натуре. Сделав себе состояние на производстве редкой книги, он захотел стать папой римским над библиофилами, богом переплетов, которые делают книги бессмертными. Обрезков модных домов ему показалось мало. Ему захотелось тряпье со всей столицы, он захотел монополии. С другой стороны, Лысый был примерным польским католиком. Он не желал иметь дело со всякими евреями из Сантье или Маре.
Кварталы Парижа, где традиционно со средневековья селятся евреи.
Но именно там были ткани и кожа для переплетов. Лысый нанял целую армию тряпичников, которую он бросил на еврейские помойки. Его войско вернулось побитым, с пустыми руками. Лысого это озадачило. Кто-то осмелился пойти против него. Это случилось впервые. Он вооружил своих ребят крюками с отравленным острием. Двое не вернулись, остальные были так напуганы, что не могли ничего толком объяснить. Нет, они не знали, что произошло. Нет, они ничего не видели. Как будто на них вдруг опустилась кромешная тьма, и они разбились вдребезги об эту черную стену ночи. Их ряды смешались под натиском бочков с привидениями. Нет уж, ноги их больше не будет в этих еврейских кварталах. И армия Лысого рассеялась, несмотря на обещание легкой наживы, несмотря даже на его кулаки. Лысого из-за всего этого начали посещать ночные кошмары. Изабель слышала, как он кричал во сне: «Ночь евреев!» Его ужас эхом разносился по предместью Сент-Оноре. «Ночь евреев!» Ему вдруг вспомнились страшилки из его польского детства, от которых он и вовсе сон потерял. Бабушка-полячка опять приходила укачивать его в колыбели. Дедушка-поляк читал вместе с ним молитвы. Бабушка-полячка принималась за свои истории. Она рассказывала об одном штетеле на берегу Вислы, где еврейские жрецы в белых париках в ночь на пятницу резали маленьких мальчиков. «И мольбы этих мучеников», — продолжала бабушка-полячка, — «разносятся по реке от Гданьска до Варшавы, от ледяных ветров Балтики, чтобы смущать души маленьких спящих христиан. Спи спокойно, мое сердечко». Лысый вскакивал на кровати, пробудившись от кошмара. Эти сволочи были страшнее, чем его собственная жена. Они не отправляли ангелочков прямо на небо. Они их резали живьем. Наконец настал момент, когда Лысый вообще решил не ложиться. Он надел свой альпака, белизны безупречной, как покров Богородицы, белый галстук, вдел белый цветок в петлицу, взял за руку Изабель и отправился на погром. Ему нужна была малышка, чтобы по запаху выбирать ткани. В остальном он полагался на свою удачу, свои кулаки и свой тягач-латиль с тремя кузовами и двойным приводом. Изабель за версту чуяла лучшие обрезки. Лысый поднимал мусорные баки и вытряхивал их содержимое в кузов. Лишь на пятом бачке он почувствовал опасность. И тем не менее, на этой улице Понт-Ошу не было ни души. Но... как говорила бабушка, евреи до такой степени верят в привидения, что сами становятся невидимыми. Они повсюду и нигде. Лысый ударил кулаком в том направлении, откуда, как ему казалось, исходила опасность. Кулак и в самом деле воткнулся в чье-то лицо, и Лысый услышал звук падения тела довольно далеко от того места, где он стоял. Он даже не поинтересовался, кто это был, вывалил бачок в кузов и безмятежно продолжил свой путь.